Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Андрей Клишас по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем беседу. Андрей Александрович, ну, как и обещали, с ответов на вопросы давайте начнем. Что касается самолета сбитого. Вот спрашивают, что уже раздаются голоса о том, чтобы признать Украину страной-террористом. Почему высшее руководство страны не признает?
А что это даст? То есть что будет значить признание Украины террористом? В практическом плане, что это значит? Знаете, вот все-таки российское руководство отличается тем, что если мы принимаем какие-то решения и делаем какие-то шаги, они должны быть юридически и политически значимы. Что дает нам признание Украины страной-террористом? Мы считаем террористами киевскую хунту Зеленского с его бандой, мы считаем террористами. Они захватили... Ну, когда-то дружественное для нас государство. Давайте вот, ну, как бы оценивать все-таки реалии, как они есть. Они совершили на Украине государство, которое было для нас близким, братским. И когда-то Украинская ССР входила в состав Союза ССР. Вот это государство в результате антиконституционного государственного переворота было захвачено бандой преступников. Власть в этом государстве захватили неонацисты. Надо ли государство признавать террористом? Нужно просто вычистить этих неонацистов оттуда и провести нормальную денацификацию. То, что является целью специальной военной операции.
Андрей Александрович, вы знаете, вот позвольте, я воспользуюсь так служебным положением. Я тут прочитал такое мнение, что после 2014 года, ну, после 2013, после переворота, это уже не то государство Украина, которое было до этого, ну, с юридической точки зрения. Это справедливо или нельзя так говорить?
Это уже не то государство, я согласен, да? В каком плане? Украинская ССР распалась, как факт. Да? Мы видим, что Украинская ССР просто распалась. Крым покинул сначала Украину после того, как там был совершен антиконституционный государственный переворот. Севастополь, далее последовали Донецк, Луганск, потом Запорожская и Херсонская области, по крайней мере, часть этих регионов. В этом плане, да, это другое государство, но юридически... Юридически. Ну, например, давайте посмотрим, кто является членом Организации Объединенных Наций. Да? Кто является членом других международных соглашений. Да, может быть, это другое государство, но все-таки в любом случае это государство правопреемник Украинской ССР по состоянию на сейчас. Как оно будет дальше происходить? Что дальше произойдет с этим государством? Я думаю, что Украина окончательно распадется. Но это моя субъективная оценка того, что там происходит. Может быть, как-то история по-другому все это разрулит. Но, с одной стороны, да, наши слушатели абсолютно правы. Это, конечно, уже другое государство. Но так же, как в каком-то смысле Российская Федерация – это другое государство. Это не РСФСР. Ну, разве мы не являемся правопреемниками РСФСР, а ранее полноценными преемниками в очень многих вопросах Российской империи, той многовековой истории российского государства, которое у нас есть, тысячелетней истории.
Ну, как я понимаю, поэтому Андрей Александрович... такая, знаете,
это игра словами немножечко, но в юридическом плане, я вот свою позицию высказываю. Я не считаю, что это правильно, признавать Украину террористическим государством. Я считаю, да, что власть на Украине захватила банда неонацистов. Они пришли к власти в результате антиконституционного государственного переворота. Да, этот антиконституционный государственный переворот положил начало распаду Украины как самостоятельного, суверенного, единого, унитарного государства. Украина распадается и находится в процессе этого распада. Но я не считаю, что государство Украина должно быть признано террористом. Зеленский – да. Его хунта в Киеве – да. Организаторы госпереворота – это действительно террористы, кровавые террористы, на совести которых жизни тогда сотен и тысяч, а сейчас уже сотен тысяч людей. Да? Это так. Ну, поэтому я бы призвал наших слушателей немного все-таки разделять одно от другого. Будем надеяться, что на территории бывшей Украинской ССР после того, как завершится специальная военная операция, будет учреждено какое-то новое государство. Посмотрим, как оно будет называться, посмотрим, как оно будет устроено. В любом случае, мы будем жить рядом с украинцами, и я думаю, что в дальнейшем будем выстраивать с ними нормальные отношения, как это было в течение многих веков.
Любопытно, конечно, Андрей Александрович, поймал себя на мысли, что никогда не думал о том, что вот развалилась Украина. То есть мы все слышали, что Россию нужно развалить, да? А вот в обратном направлении как-то никогда, ну, я, по крайней мере, не задумывался.
Они же рефлексируют, они же переносят собственные проблемы на Россию. Вспомните эти смешные попытки, да, говорить о федерализации России. Я просто даже сначала тоже я не вполне мог понять, о чем, собственно, говорят эти украинские клоуны, когда говорят о федерализации Российской Федерации. Помните эту историю, да? Федерализации после переворота 2014 года в Киеве. Россия является федеративным государством. У нас система власти выстроена как в федеративном государстве, в полноценном федеративном государстве. У нас есть разногласия зачастую между регионами и федеральной властью. И, кстати, часто федеральный центр учитывает, идет навстречу регионам. Ну, пример, вот простой пример, да, который нам предстоит обсуждать. Вот у нас, например, муниципальная реформа очень сложно двигается. Помните, мы с Павлом Владимировичем Крашенинниковым вносили соответствующий закон? Там ведь тысячи поправок. От кого они пришли? От регионов, от муниципалитетов. Ведь комитет Крашенинникова сидит лично, Павел Владимирович, я знаю это прекрасно, и готовили ко второму чтению, потом он мне звонит, говорит, слушай, мы просто не успеваем физически, ну невозможно разобрать их все, где-то на весну, потому что тысячи поправок от регионов, что отмахнулась от этого власть федеральная, или федеральный парламент сказал, да нет, не будем рассматривать, вот как хотим, так и делаем, ничего подобного, там, где это действительно затрагивает интересы людей, всегда учитывается позиция регионов. То есть Россия полноценное федеративное государство. О какой там федерализации России они кричали? Украина распадалась. Ну, кстати, для них тогда, в 2014 году, это тоже был бы хороший вариант. И Минские соглашения отчасти, да, давали им такой шанс. Давали им возможность как бы разноуровневую такую федерацию создать. К тому же Донецку, Луганску дать возможность развиваться немного по-другому жизнь людей устроить на этой территории с учетом их культуры, традиций и представления о том, как люди должны жить на этой земле, где они жили тысячу лет. Поэтому, да, надо всегда очень внимательно относиться к словам и пытаться понять, что люди на самом деле имеют в виду.
Совершенно верно. Что еще пишут? Украинские пленные издались, чтобы не участвовать в конфликте, а тут свои же сбивают. Сложно не согласиться. В Америке на выборных участках может наблюдать только представители республиканцев или демократов. Это нечестные выборы. И вот еще один вопрос, Андрей Александрович. Следствие и причина, Алексей пишет, очень важны. Но важны и какие будут последствия для стран, участвовавших в этой трагедии. Мы говорили про США и про Германию, которые могут быть соучастниками. Как считаете, Андрей Александрович, наказание какого-то удастся ли добиться?
Хороший вопрос. Вот давайте мы с вами вспомним, в каком количестве войн поучаствовали те же самые Соединенные Штаты, и что удалось добиться наказания какого-то для них? Нет. Я думаю, что ни для Германии, ни для Великобритании, как для государств, никаких последствий не будет. Но когда может наступить последствие для государства, да, мы знаем. Вспомним историю 20 века. Для государства, для немецкого государства, последствия наступили тогда, когда они подписали капитуляцию. Мы видим, что Европа проигрывает. Даже не Украина. Важно понимать, что сейчас Европа проигрывает ту войну, которую они с Соединенными Штатами ведут против России на украинской земле и руками украинских солдат. Они проигрывают эту войну. Но будут ли какие-то для них последствия, как для государств? Нет. Будет политическая ответственность для политиков, которые это развязали. Я в этом абсолютно уверен. Вот для политиков, которые развязали эту войну, что в Соединенных Штатах, что в Германии, что во Франции, неизбежно наступит политическая ответственность. Они лишатся своих политических позиций. Я уверен, что и Байден эти выборы проиграет. Не знаю, кто выиграет, но точно не Байден. Потому что то, что происходит в Демократической партии, уже говорит о том, что нет доверия к нему. Главное, к нему нет доверия у электората демократов. Вон электорат демократов активно поддерживает палестинцев.
Mm-hmm.
Да, то есть там такой сложный завязывается узел противоречий в Соединенных Штатах. Я уверен, что Шольц потеряет свои позиции на ближайших выборах в Германии, и Макрон, безусловно, их потеряет. То есть политическая ответственность наступит обязательно. Но последствий для Германии или для Франции вряд ли. Для Украины – да. Украина так или иначе подпишет капитуляцию. Это может называться другими словами, но они ее подпишут. То есть украинского государства в том виде, как, это, как оно сейчас существует, его, скорее всего, не будет, его уже нет. По факту. Его просто уже нет.
Да, просто еще кто-то с этим не может смириться, скажем так. Андрей Александрович,
кому-то
давайте...
Кому-то это просто очень выгодно. Кому-то это выгодно.
Да, да.
Самой Европе и Соединенным Штатам. Вы думаете, им нужна независимая Украина? Суверенное государство? Огромное, одно из крупнейших государств Европы.
Да плевать они хотели.
С населением, там, по-моему, 40 миллионов, да, был в какой-то момент времени, там, порядка 40 миллионов человек, если не больше. Никогда им это было не нужно, не хотели они этого абсолютно.
Давайте, Андрей Александрович, дальше двигаться. У нас столько тем на сегодня было запланировано. Не успеваем. Не укладываемся в тайминг. Любопытные истории просачиваются через американские СМИ по поводу переговоров Ельцина и Клинтона в свое время. И, значит, там якобы Ельцин предложил Клинтону первым номером Россию взять в НАТО, если будет расширяться организация. Впрочем, конечно, есть и те, кто опровергает подобные слухи. Вы, Андрей Александрович, к этому как относитесь? Как к давно минувшей истории или к тому, что сейчас можно обсудить, что называется?
Слушайте, вы знаете, фигура Бориса Николаевича Ельцина многим кажется очень противоречивой, да? Но Ельцин был очень искушенным политиком. Ведь все эти предложения со стороны Российской Федерации, а давайте Россия вступит в НАТО. А вы не помните, что Владимир Владимирович Путин практически с тем же самым, по-моему, к Бушу обращался, как-то публично даже. Ведь это нацелено на одно. Ведь они нам постоянно говорят, НАТО – это не против России, это не против вас. Это за безопасность на европейском континенте, вообще в мире. Основная задача НАТО – это безопасность всех ее членов. А это ни в коем случае не направлено против России. В этом состоит их логика. Так Россия говорит, ну давайте мы вступим в НАТО.
Мы же тоже за безопасность, так?
Конечно, конечно. И сразу какая-то очень невнятная позиция, да? Что у Клинтона, что потом у Буша младшего. Сразу все пытаются куда-то спрятаться, да? Почему? Ну потому что это ложь. Потому что это против России. Напоминаю постоянно эту совершенно потрясающую сцену, которая там, по-моему, на последней Мюнхенской конференции проходила с премьер-министром Великобритании, да, который говорил, уже Сунак премьер-министром был, он говорит, да что вы переживаете, что европейские военные склады пусты впервые за многие десятилетия, нет ни вооружения, ни боеприпасов, но это же все против России было создано. Ну вот это все и воюет против России, то есть в чем проблема-то? Это же прямым текстом было сказано. Поэтому все эти предложения, давайте Россия вступит в НАТО, они направлены на одно, на тестирование вот этой позиции. А вы на самом деле в НАТО за безопасность общую, равную для своих членов? Или у вас какие-то другие цели? Или вы против кого-то дружите?
Очень важно.
И мы
это...
таким образом получаем доказательство, что против кого-то, против России конкретно создан этот блок, против России, против Китая, против любой другой силы, которая не готова вписаться в американоцентричный мир.
Очень важно это проговаривать, потому что действительно тут в тонкостях политики не все разберутся, кто для чего что спрашивает, и потом для чего это публикуется спустя столько лет. Андрей Александрович, еще один, ну, слух не слух, но так или иначе, опубликовали тоже американские СМИ. Россия может отказаться от требования к Украине не вступать в НАТО. Но там еще я прочитал статью, там в дописочках где-то в обмен на территории, якобы на признание этих территорий российскими. Что думаете по этому поводу? Верите?
Знаете, я не верю, я не думаю, что мы можем с вами гадать на эту тему, просто потому что, вы знаете, можно отказаться от требований не вступать в НАТО, например, в связи с тем, что в Конституции новой Украины будет записано, что она вне блока. Ну, тогда можно отказаться от этих требований. Знаете, это такой вопрос, который и политически, и юридически одновременно, да? Поэтому я не представляю себе ситуации, чтобы Россия действительно, содержательно согласилась с тем, что Украина будет являться членом враждебного для России военного блока, скажем так. Да? Ведь НАТО тоже может измениться. Мы вообще не знаем, какие процессы произойдут в течение ближайших там, 10, 15 или там, 20 лет с тем же блоком НАТО и в той же самой Европе. Посмотрите, сколько изменений радикальных происходит в американской политике внутренней пока. В том числе, сколько изменений. Поэтому я не верю в то, что нашим национальным интересам соответствует членство Украины в военном блоке, который направлен против России. В это я не верю абсолютно.
Итак, дальше двигаемся. Про помощь для Киева, 50 миллиардов евро, которые оскомину уже набили, выделяем, не выделяем. Есть страны, которые сопротивляются этому самому выделению. И вот сейчас, опять же, через средства массовой информации европейские закидывают новость о том, что вроде как могут одобрить. Андрей Александрович, ну я так понимаю, что тут демократии придется пожертвовать в рамках процедур евросоюзовских, чтобы выделить эти деньги?
Слушайте, это внутренний европейский или американский политический процесс. Они уже, ну вот американцы откровенно убеждают теперь своих избирателей, сторонников, по крайней мере, республиканской партии, демократы как убеждают, что нужно выделить деньги Украине? Они говорят, да вы не переживайте, это все равно не Украине, это нашему оборонно-промышленному комплексу, это будет создавать рабочие места у нас. Это для подъема американской экономики. Ну, лгут, конечно, потому что там, ну, понятно, что это для создания рабочих мест, там конкретно, там, может быть, в паре штатов, и будет в интересах лоббистов этих крупных военных
корпораций,
компаний.
Да? Да.
Это очевидно, не в целом для американцев, да? Но европейцы то же самое делают. Они просто постепенно будут обновлять свой парк вооружений. Мы с вами читаем, да? То там 50-летней давности вертолеты какие-то они Украине сбрасывают всякий хлам, а те деньги, которые они как якобы выделяют на помощь Украине, они, по сути дела, тратят на перевооружение собственной армии, заменяя тот хлам, который еще остался, на какие-то современные системы вооружений. Это внутриполитических вопрос. Живых денег они прекрасно понимают. Они уже прекрасно понимают, что вороватой банде неонацистов в Киеве никаких денег давать нельзя, в принципе. То есть никаких живых денег там не будет. Поэтому они там у себя что-то обсуждают, как поделить бюджеты, как воспользоваться ситуацией с Украиной, чтобы профинансировать те или иные программы оборонные в рамках Евросоюза или в рамках Соединенных Штатов.
Угу. И вот опять же, Андрей Александрович, на Украину возвращаемся непосредственно. Пишут о том, что Залужный раздумывает над тем, чтобы выдвинуться кандидатом в президенты Украины.
Флаг ему в руки. Чем больше таких людей будут, чем больше они сцепятся друг с другом, Залужный, Зеленский, Порошенко и прочие там Будановы, прочая неонацистская вся эта шваль, тем лучше. Пусть они все выдвинутся в президенты и там перегрызут друг другу глотки.
Я, вы знаете, тут почему-то подумал, для меня тоже это, вот, знаете, не особо интересно, а вот то, что и предвыборная, и военная, и та, и другая кампании, вот тут любопытно, сродни одно другому.
Ну, у них никакой предвыборной кампании нет. У них и выборов-то нет. и демократии у них никакой нет. Об этом даже уже западные СМИ пишут. И западным СМИ об этом больше всего рассказывают уже всякого рода политики украинские, которые больше под хунтой Зеленского не могут ни зарабатывать, ни воровать, наверное, не могут, потому что ресурсов-то все меньше и меньше остается на всю эту банду. Поэтому, знаете, это грызня этих пауков в банке, за этим наблюдать просто забавно. Да? Но на реальную политику это мало влияет. Украину управляют из Вашингтона, и будь то Залужный, Зеленский, Порошенко, кто бы то ни был, приедет какой-нибудь очередной американский вице-президент, сядет во главе стола, как это было при Порошенко, соберет министров, депутатов там и прочих чиновников и начнет раздавать указания, что и как делать. Поэтому кто из них называется президентом, ну, мне кажется, не очень важно.
Еще любопытная статья, тут уже снова американская пресса, она сравнивает, в общем, образы России и Америки, соответственно, друг у друга, у населения. Так вот, Россия для Америки получается злостная автократия, а США для России хищный гегемон. Такой вот вывод делается. Кстати, издание, как я понимаю, оно рассчитано на более республиканскую часть американского эстеблишмента, что называется. Александр, как думаете, ну вот вы же постоянно наверняка в свое время, может, до сих пор общаетесь с американскими коллегами. Похожи они на хищных гегемонов?
Нет. В том их и проблема, что они прекрасно понимают, что они никакой уже не гегемон. И вся эта истерика, и то количество войн, которые они развязали в последнее время, то количество конфликтов, которые они развязали по всему миру, и Ближний Восток, и попытка постоянно обострять ситуацию вокруг Тайваня, и там Африка, и самое главное, конечно, ну, для нас, во всяком случае, конфликты в Евразии, Афганистан, Украина, все это связано с тем, что они утратили то положение гегемона, которое они действительно какой-то период, непродолжительный, кстати, период времени, получили этот статус гегемона после распада Союза СССР. И то, что они его утратили, ну, вызывает у них бешенство и абсолютное неприятие того мироустройства, которое сейчас складывается против воли американцев. И это, они абсолютно не похожи на этого гегемона, они похожи на совершенно взорвавшихся, обнаглевших, ну, просто бандитов, которые творят по всему миру то, что считают нужным. Но это не гегемон. Да? Бандит, который творит то, что считает нужным, это не гегемон. Они всегда претендовали на роль такого, знаете, града на холме. Сейчас от этого града не осталось ничего. Никто в мире, даже союзники американцев, не считают их больше ни образцом демократии, ни справедливости, ни этим самым градом на холме. Все понимают, что Соединенные Штаты во имя собственных интересов, во имя собственной национальной выгоды готовы развязывать войны по всему миру, разрушать чужие страны, разрушать экономику даже собственных союзников, что сейчас они делают с Европой. Да? Они поступают цинично, спасая собственную экономику, которая, давайте напомним нашим радиослушателям, должна всему миру уже $34 триллиона. Какой же это гегемон, который должен всем, причем знает, что никогда эти деньги уже не отдаст?
Мне кажется, тут тоже есть определенная разница в восприятиях. Они и так трактуют образ собственного превосходства. Для них, видимо, сила важнее. А у нас мудрость некая должна присутствовать у того, кто стоит выше всех остальных. Андрей Александрович, отличная дискуссия у нас с вами сегодня получилась. Спасибо вам большое за этот эфир. Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник».
Сенатор Клишес. Да, тот самый. We'll be right back.